Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 19 октября, в Москве 13 часов, практически 1 минута, дождь, пасмурно. Но Теос Медина продолжает свою работу с 93 года, как замечательно сказано в заставке. И сегодня я, Алексей Клименко, Переделкино, хочу поговорить о Евангелии от Анны, 17 главе, о первосвященнической молитве Иисуса Христа. Не знаю, успеем ли мы все обсудить, но вот мне очень хотелось поговорить именно об этом, потому что, ну, в такой молитве первосвященнической, да, вот когда Иисус молился Отцу за себя, об апостолах, о нас, тех, кто уверует по слову апостолов, вот, молился о церкви, можно многое вообще понять. И вот как я написал в описании, если бы спросить кого-то из верующих, о чем Христос сегодня молится на небесах о вас? Чаще всего, наверное, люди были бы в задумчивости. Кто-то бы сказал вообще, какое право у нас есть такой вопрос задавать. Но в послании к евреям говорится о Христе как о первосвященнике нашего исповедания. Одна из уникальных особенностей этого послания именно в том, что оно вводит понятие Христа как первосвященника. Первосвященника нашей веры, первосвященника нашего такого вот пути. И мы знаем, что священники, у них основная практика – это соединять небо и землю и ходатайствовать за народ Божий. Наверное, самая такая вот крылатая ветхозаветная фраза, которую произносит пророк Самуил в Ветхом Завете, что «я не допущу греха перестать молиться о вас». И причем он говорит это в контексте избрания царя, нарушения Божьего повеления. И Самуил говорит: «грех этот вами сделан, но я не допущу еще большего греха, чтобы перестать молиться о вас». И, например, те, кто помнит на памяти или читал послание к евреям, мы знаем, что Святой Дух молится о нас воздыханиями неизреченными. Да? То есть есть что-то такое, что нельзя произнести словами. Кто-то воспринимает это как молитву Духа, да, на языках, недоступных человеку. Но вот в первосвященнической молитве, вот заглядывая в нее, в то, как она совершалась, в какой момент она совершалась, мы можем понять очень многое, в общем-то, о молитве Христа, о каких-то вещах, которые не называются в самой молитве, но которые происходят в контексте произнесения этой молитвы. И для меня, например, ну, это огромный ресурс. Так же, как, ну, все знают молитву из Евангелия от Луки, да, когда Петра решил просеять сатана, когда мы точно знаем, что на Петра навалилось все и вся. Но один из самых тяжелейших моментов его жизни, Христос молился, чтобы не оскудела вера Петра, чтобы вот эта связь Петра и Бога, уверенность в Боге, уверенность в пути, уверенность в призвании, уверенность в восстановлении, уверенность в том, что сила Бога больше, чем разрушающая сила искушения, она была в Петре сохранена. И вот это удивительно на самом деле, что одна из вещей таких вот, ну, я не знаю, как вы думаете, когда попадаете в испытание, особенно когда попадаешь в испытание без какой-либо человеческой поддержки, вот вспомнить, что Христос в этот момент молится о том, чтобы наша вера не оскудела. Он передает нам свои силы, свою поддержку, точно так же, как и мы, когда наши близкие проходят какой-то сложный период нашей жизни, Мы молимся о том, чтобы они не переставали верить в то, что все обернется ко благу. Да, в этом наша, наверное, одна из главных граней христианства – это уверенность в том, что Бог – это Бог-искупитель, что Он может обращать зло в добро. И вот с этими такими первыми размышлениями давайте, поговорим о молитве. И я хочу начать с истории, чтобы проиллюстрировать, наверное, основное, что мне хотелось бы сказать. Это то, на чем я думаю в своей жизни много, о власти Иисуса Христа. Уильям Лангевейщи рассказывает историю об алжирце Ланг-Ланге, водителе транспортной компании. Его машина сломалась посреди пустыни. 3 недели они находились посреди пустыни, ожидая спасения, и практически погибли. Их тела теряли влагу. Они были готовы пить все на свете, чтобы не погибнуть от жажды. Они выкопали яму под машиной, чтобы спастись от пылающего зноя. День за днем они лежали в яме, у них была еда, но они ничего не ели, боясь, что прием пищи только усилит жажду, от которой и погибают пустыни. Непонятно, как они вообще смогли выжить. Они пили ржавую, смешанную с антифризом воду, которой можно смертельно отравиться. Что же заставило этих людей пить такую ужасную воду? Ответ прост. Желание выжить любой ценой. И мораль той басни такова, или эта история, что нам необходимо развивать в себе, желание жить. Жить в полноте, в истине, в силе вечной жизни, которая дает нам Бог вот каждый раз, когда мы с Ним соприкасаемся. Именно поэтому, в псалмах мы часто встречаем эту фразу: «Когда я приду пред лицо Бога или в Его присутствие, то я попрошу о защите, о силе, о мудрости. Именно там Бог станет моим щитом и солнцем. Именно там Бог ответит и исполнит мои желания, даст мне благодать и восполнит мои нужды и немощи». Ну, так вот, если суммируя, буквально недавно, в начале праздника Суккот, в Израиле у стены плача было благословение каенов или благословение священников, и они читали числу 6 главу, наверное, 22-23 стих, стихи, которые многие знают наизусть. И я вот эту историю читаю по одной простой причине, что когда люди понимают, что надо жить любой ценой, они готовы на многое. И вот эта первосвященническая молитва начинается с того, вот в Евангелии от Иоанна в 17 главе, в 1 стихе мы читаем: «Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал: „Отец, настало время. Прославь твоего сына, чтобы сын мог прославить тебя“». И вот второй стих тут ключевой: «Ты дал ему власть над всеми, чтобы он мог давать жизнь вечную всем тем, кого ты дал ему». И знаете, вот буквально несколько дней назад мы были на коуч-интенсиве, я как-то думал о сложностях в жизни моих близких, вообще о том, что происходит в церкви, о том, что происходит с верующими сейчас. Я думал о себе, и как-то вот этот стих, потом я открыл Евангелие, начал читать, и вот этот стих, знаете, как говорят, выпрыгнул на меня. Бог дал Христу власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь, да, то есть был способен. И вопрос, скажем так, духовного ресурса, духовного резерва, вечной жизни — это не вопрос, знаете, наших усилий, это вопрос власти и полномочий Иисуса Христа. Ну вот, чтобы далеко не ходить, да, вот последние события с мобилизацией, там буквально вчера Сергей Сергеевич Собянин, наш замечательный мэр, объявил о том, что он заканчивает мобилизацию. Вы понимаете, вот в чем тут интересные реалии? Ведь мобилизацию и закон о мобилизации подписывал президент в своей власти. и в своих полномочиях. И чтобы что-то отменить, что президент приказал, нужно иметь власть президента. И вот в этой связи, да, вот вспоминая, что Иисус говорит своим ученикам в 28 главе Евангелия от Матфея: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, поэтому идите», в другом совершенно ракурсе представляет нам вообще христианские задачи, что в центре этого мира может действовать власть Иисуса Христа, власть любви. И как вот здесь сказано, власть над всеми. Почему? Чтобы он мог давать, мог, да, вот, быть способным. Власть — это в том числе полномочия, чтобы он мог давать вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Поэтому, друзья, если мы сегодня верующие люди, мы исповедовали имя Божие, приняли жизнь Божью в наше сердце, это вопрос божественных полномочий. Есть у нас небесные ресурсы или нет? Мне очень бы хотелось, чтобы вот размышляя над этими стихами, вы по-другому на это посмотрели. Вопрос, конечно, другой. Переживаю ли я эту реальность на практике или нет? И что она для меня означает? Но ведь дело-то в том, что на небесах нет никаких поломок. Все поломки на земле. И вот в коучинге там есть формула, да, потенциал минус вмешательство равно результат. То есть если Бог что-то обещал, и Он что-то делает, и Он о чем-то молится, значит, эта реальность присутствует в нашей жизни. Ну, чисто технически. Вопрос другой. Если этого нет в моей жизни, вопрос тогда ко мне. Что со мной происходит? Что я делаю не так? Что блокирует до молитвы Иисуса Христа обо мне? И именно поэтому я и написал в описании, что понимание того, о чем молится Христос, во многом изменило то, как я внутренне, скажем так, отношусь к своей христианской жизни. Потому что для меня сегодня, да, вот после больше 30 лет христианской жизни и там больше 20 лет пасторской жизни, молитва, она даже не про то, чтобы получить то, что я хочу. Молитва, она про то, в каком мире я живу. И в этом смысле мы видим, в каком мире Иисус Христос жил и хотел бы, чтобы мы жили. И тут хочется процитировать Джеймса Смита. У него есть такая, ну, книга, наверное, «Жаждущие по Божьему царству». Я переводил с английского эту часть. Вот что он пишет. Ученичество — это формирующий и образующий процесс, который должен направить наше желание к Богу и целью Его Царства. Молитву, поклонение и духовные дисциплины необходимо формировать таким образом, чтобы они помогали нам любить и желать Бога и Божьего. Мы по своей сути — желающие создания. Мы уподобляемся тому, что любим и чего желаем. Поэтому в богослужебной практике нам необходимо учиться захватывать и перенаправлять наши чувства и желания. Молитва, об этом пишет, это приглашение формировать привычки, которые свяжут наши глубокие желания сердца с Божьим видением будущего. Научить наше сердце, разум и душу желать и практиковать то, что желает и любит сам Бог. Тогда наши молитвы и духовные дисциплины станут направлять нас в божественное будущее. Мы научимся жаждать грядущее славу, царство. Таким образом, в наших молитвах, прославлении Бога и духовных практиках мы будем обновлять наш завет любви с Богом, нашими братьями, по поклонению и Божьими детьми во всем мире для того, чтобы мы все обновились и исцелились, получили силу воплощать Божью надежду на будущее мира. Поэтому быть учеником Спасителя заключается не в простом наборе правильных идей, доктрин и верований в нашей голове, гарантирующей должное поведение. Быть учеником означает стать человеком, способным любить правильно, любить Бога, любить соседа и быть, по сути, человеком, ориентированным на мир, в котором торжествует любовь. Это удивительное определение на самом деле вот того, о чем просит Христос в первосвященнической молитве, потому что эта молитва, она сама по сути ориентирует нас на другой мир, на мир, где Иисусу Христу дана власть давать Божью жизнь всем, кто уверовал. Послание к евреям, он назван «ты священник по закону жизни, не переходящий», да, то есть той, которую никогда уже невозможно изменить по божественному повелению вечной жизни. И вот одна из категорий, в общем-то, вечности, она не в том, что мы сейчас здесь помучаемся, да, вот, а потом пойдем на небеса. К сожалению, это такая вот, ну, скажем так, не вся правда, которую усвоила церковь, и, в общем-то, она губительна для церкви, что верующие люди ни на что не рассчитывают здесь. Максимум, на что они рассчитывают, чтобы было меньше проблем, больше хорошего, там, не болеть, хорошую работу и все такое прочее. Ну, в общем-то, для этого не надо быть христианином. Иметь хорошую работу, не болеть, иметь любимых людей, друзей хотят все. Ну, так сказать, в таком вот человеческом, таком позитивном ключе. Вечность, когда мы говорим о вечной жизни, да, вот, ну, в своей молитве Иисус говорит, вечная жизнь состоит в познании Тебя, единого истинного Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал. То есть вечная жизнь, она в единении с нашим Отцом, в проживании этой близости, вот именно так, как мы видим, это делал Иисус в Евангелии, причем во всех раскладах нашей жизни. Но мы чуть попозже об этом поговорим, да, побольше. Потому что очень часто, ну, люди молятся по каким-то магическим формулам, люди, которые могут закрывать себе потребности, которые смогли купить или построить себе дом, найти хорошую работу, жену, неплохо воспитывают детей, они порой не понимают вообще, для чего молиться, у нас проблем-то нет. И вот здесь мы видим, что молитва – это вообще понимание Божьего будущего, понимание Божьего настоящего, соединение с Богом, с силой Божьей. И уже вот из этого соединения, да, вот мы направляемся в божественное будущее и научаемся ждать грядущего Божьего Царства. И вот как здесь еще Джеймс говорит, молитва – это приглашение формировать привычки, которые свяжут наши глубокие желания сердца с Божьим видением будущего. Научить наше сердце, разум и душу желать и практиковать то, что желает и любит сам Бог. Ну вот если в образах Энти Райта говорить, что представьте, что вы переезжаете в другую страну, ну вот, например, любимую мою Италию, что я буду делать? Я буду начинать готовиться, учить итальянский язык, кухню, обычаи, вот, выбирать себе какую-то профессию, которая мне поможет связываться с этой страной, узнавать ее больше, переживать о ней больше, ездить туда, да, как-то ее вот в себя впитывать и себя в ней как бы устраивать. И в этом смысле молитва, она не про то, чтобы наши желания сбывались, хотя это неплохо. И опыт отвеченных молитв, он ключевой все-таки в возможностях молитвы. Но вот здесь мы видим в том, что это именно вот такое проживание будущего, да, вот переживание будущего, с которым мы соприкасаемся в молитве, и это дает нам силы, ресурс, энергию жить по-другому в настоящем. Точно так же, как если мы поедем в Африку сейчас и будем жить в племени, которое, ну, как-то совсем не похоже на нашу жизнь, наша возможность связываться с домом, с родными, как-то вспоминать этот дом, прикасаться к этому дому, да, она будет давать нам силы оставаться самими собой в обстоятельствах, где вот, ну, как-то вот в социальной сфере, во внешней сфере нет никаких подтверждений, что мы и кто мы. И вот в этом смысле, если делать вот следующий шаг, что такое молитва, Джон Мэйн, католический монах, человек, который сейчас способствует распространению созерцательных молитвенных практик, он говорит такие слова про молитву. Это то, что мы видим вот в молитве, потому что очень часто, знаете, как-то вот люди, которые молятся и вообще ходят в церковь, там поклоняются, они пытаются создать как будто бы несуществующую реальность, там добра, любви, тепла. И это все совершается на уровне каких-то человеческих энергий. Вот, человеческие харизмы, атмосферы, там, украшательство. Но вот Левитан как-то сказал, природу украшать не надо, но необходимо почувствовать ее суть и освободить от случайности. Я никогда еще не любил так природу и не был так чуток к ней. Никогда еще так сильно я не чувствовал, что это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут. Назовут, пожалуйста, пожалуй, романтическим вздором все эти слова, но пускай. И видите, как вот интересно творческий человек подмечает, что вот, ну, действительно, вот восход солнца, или прекрасный закат, или чудесный лес, или вот магию вот такого вот раннего утра, понимаете, не нужно украшать, ее нужно увидеть. И в этом смысле молитва для нас – это возможность прежде всего увидеть, распознать, соприкоснуться, как-то вот вжиться, отогреться вот с той реальностью, которую мы называем Царствие Божие и духовную реальность. И потом ее как-то вот через наш такой вот человеческий инструментарий отразить. И вот Джон Мэйн, он говорит, мы не просто пытаемся думать о Боге и говорить с Ним. Наша цель намного больше – пребывать с Ним, переживая Его присутствие всем нашим существом и слышать Его животворящие слова, обращенные к глубине и полноте того, кем мы стали во Христе Иисусе. В молитве мы не должны пытаться осуществить что-то особенное, потому что все самое прекрасное уже с нами. Нам необходимо глубокое переживание и проникновение в чудо и красоту преображения в новое творение. Удивительные слова. И на самом деле, вот опять же, вернусь к коуч-интенсиву и последним, как говорится, данным о том, что происходит в нашем мире, вот в смысле профессии, да, вот бизнес-тренер как профессия отмирает, потому что мы понимаем, что мы оказываемся в мире, в котором знаний так много, что уже не знаешь, куда их впихивать. Я не успеваю даже отслеживать, какие книжки выходят, что уж говорить про то, что их читать. Но суть не в этом. Суть в том, что мы, как люди, голова которых забита, в общем-то, знаниями, не проживаем даже там пятую часть того, что мы интеллектуально понимаем или что можем вспомнить. И в этом смысле молитва, понимаете, вот если превращать ее в какое-то непонятное тараторение, постоянное говорение, уговорение и все такое прочее, оно, ну, как-то становится бессмысленным. И вот здесь мы видим, как Христос говорит со своим Отцом. Он говорит вот из этой глубины, в общем-то, проживания реальности того, откуда Он пришел, и того, куда Он идет. И Он прямо и говорит эти слова в начале. Я прославил тебя на земле, совершил работу, которую ты мне поручил. И сейчас, Отец, прославь меня у тебя самого, той славой, которой я имел у тебя еще до начала существования мира. Я открыл твое имя тем, кого ты взял из мира и дал мне. Они были твоими, и ты дал их мне, и они соблюдали слово твое. Теперь они поняли, что все, что ты дал мне, исходит от тебя. Потому что слова, которые ты дал мне, я передал им. Они приняли их и действительно поняли, что я от тебя пришел, и поверили, что ты послал меня. То есть Даже в молитве Христос показывает нам, что задача вообще, да, вот духовная, именно в том, чтобы мы соединились с Божьим Царством. Да, и в этом была трагедия младшего сына, который отражал, конечно, вот такую часть верующих, которые принадлежали Богу, но ничего не переживали, они были как наемники. И поразительные слова, которые говорит отец при возвращении младшего сына: «Разве ты не знал, что все мое твое?» И вот это интересно, об этом и молится Христос, да, он говорит дальше: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, чтобы они были едины, как и мы». Да, очень интересно. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». И о чем молится Иисус? Он молится о том, чтобы вот это вот родство, единение, мудрая направленность или мудрое пасторство, которое демонстрировал Иисус в Евангелии, защищая своих учеников, направляя их, помогая им избавиться от каких-то вещей, которые не полезны, прежде всего внутренних, да, там, стереотипов, ложных верований, поверхностных верований, каких-то страхов, сомнений. Эту задачу берет на себя Отец. И Он говорит: соблюди их во имя Твое, соблюди их, чтобы они были едины, как и мы, чтобы вот это родство, которое у меня было на земле с Тобой, появилось у них с Тобой. И это очень интересно, друзья. И одно из самых ключевых, наверное, занятий, в котором мы переживаем, в общем-то, вот это родство, это молитва, молитва и пост. И в этом смысле мы часто совершаем ошибки, когда мы молимся, потому что часто вот я, когда людей слушаю, когда они молятся, такое ощущение, что духовные появляются по мере того, как они это называют своими словами. Оно не появляется, оно не создается, оно раскрывается. Можно сказать, что вот даже да придет Царствие Твое, мы не молимся о том, чтобы Царствие пришло, оно уже здесь. Мы молимся о том, чтобы Царство открылось нам, проявилось для нас, пересилило нас, да, вот, стерло и убрало препятствия в нашей жизни. И мы возвращаемся к самому началу, к власти Иисуса Христа давать жизнь вечно. Жизнь вечную через познание, через единение, через тесный контакт прямо здесь и сейчас с Богом. И вот чем больше мы соприкасаемся молитвенно с этим, тем больше мы можем, ну, как-то быть в подлинном, наверное, в подлинной реальности. И здесь еще хочу, я буду цитировать и католиков, и православных, и протестантов, ну, как бы, чтобы добавить такой разносторонний объем. Вот у католиков есть такой отец Жан-Мари Гилет, у него есть книга «Единство с близким Богом». И он пишет там такие слова: «Если во время молитвы ты постоянно вспоминаешь о том или ином духовном опыте, которого ты мог бы достичь, о некоем особом месте, о книге, которая тебя потрясла, ты не находишься в присутствии Бога в данный момент. Ты думаешь о нем, как о друге, который уехал за границу. Когда твой друг рядом, когда он восходит на гору бок о бок с тобой, ты не думаешь о нем с ностальгией. Ты не тратишь время на воспоминания о том, каким и где он был, потому что он и так рядом. Думать о Боге с ностальгией значит не осознавать, что Он рядом с тобой, что Он в тебе. Мы часто верим, что расстояние между Богом и нами зависит от нашей веры, от наших сомнений и наших ошибок. Если у тебя нет вдохновения, если ты не чувствуешь себя виновным, если ты страдаешь, Ты говоришь, что Бог далек от тебя. Но если ты можешь, но если ты не можешь почувствовать, что ты рядом с Богом, просто осознай, что Он с тобой. Удивительные слова на самом деле. Вспомните, как, вот, сколько ваших молитв, да, вот, в этом скучании прошло. Понятное дело, что здесь, если руководствоваться псалмами Ветхого Завета людьми, на них дух сходил и уходил. В Новом Завете у нас есть единение с Богом. У нас есть вот эта постоянная связь. Бог живет в нашем сердце, вот как мы говорили в прошлой передаче. И вот митрополит Антоний Суржский говорит об этом примерно так. Мне не надо оборачиваться назад и вглядываться еще и еще в мои воспоминания о Боге. Я ищу встречи с Богом, каков бы он ни был. Я стою перед тайной Бога, а не перед знанием о нем, с трудом приобретенным за прошедшие века. Вот просто подумайте о том, как вы сегодня утром молились. Да, вот перед кем вы молились? Перед своими мыслями о Боге, перед своими теориями о Боге, через Богом, который когда-то вам был верен, а сейчас его как бы нету. Либо мы стоим прямо сейчас перед тайной Бога, который слушает и взаимодействует с нами. Но я могу вам сказать по секрету, что вот вставать в такое молитвенное делание страшновато. Почему? Потому что, скорее всего, мы получим ответ на свою молитву, и нам нужно будет что-то делать с этим ответом. Что подлинная молитва, да, вот соединение с Богом здесь и сейчас, оно рождает ответ, оно не может родить, не родить ответ. Как-то вот наша глубина на это откликается. Мы как-то проживаем то, что с нами происходит в его присутствии. И здесь уже становится страшно. Проще молиться теоретическому Богу. Проще, знаете как, вот искать Бога, как будто его нету, и мы так вот изо всех сил него ищем. Потому что для многих, ну и для меня в том числе, знаете, поиск Бога заменял мужество и страх жить с Ним и ради Него прямо сейчас. И мне кажется, в этом кроется большая трудность, и мы видим эту трудность сейчас, когда наступают такие сложные времена. И я хочу напомнить, что контекст этой первосвященнической молитвы именно в том, что Иисус произносил ее перед распятием, после того, как Он сказал Своим ученикам все. И 16 глава заканчивается, да, вот, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Потрясающе на самом деле. И вот это рождает страх, да, вот такая вот прямота, что вот, да, если я сейчас закрою глаза или пойду на прогулку, и начну молиться, и не дам себе возможность куда-то убежать, а вот ну, реально погружусь в проживание того, что Бог здесь, Он не молчит, у Него есть власть, Он силен сделать много прекрасного в моей жизни, то знаете, что открывается? Открывается моя личная готовность с Ним встречаться. Но это такой хороший момент, который нужно прожить. И что еще мы видим здесь, вот в первосвященнической молитве Иисуса Христа? Для Него молитва и действия составляют одно. Ну вот, как я люблю говорить, молитва и действие, каждое действие как священнодействие. То есть, по сути дела, Иисус не прекращал делание, чтобы начинать молитву. И Он не открыл. Вот, скажем так, он не отказывался. Для него молитва и дело, не говоря проще, было едино. Когда он делает, он молится. Когда он молится, он делает. И это происходит в полной гармонии. Ведь, знаете, часто как-то вот у нас молитва и действия разъединены. Ну, там человек молится за здоровье, но потом ничего не делает со своим здоровьем. Он молится там мудрости в получении работы, но потом он ничего не делает, чтобы получить работу. Он молится о том, чтобы там победить страх, но он потом ничего не делает, чтобы победить страх. И здесь контекст потрясающий, что Иисус, в общем-то, проживает со своими учениками свою смерть. Он понимает, что для учеников, да, это пасхальный ужин со своим любимым учителем, а для него, да, это такое моделирование того, что с ним произойдет, ну, буквально уже через несколько дней. И для него вот эта молитва, да, вот, где он говорит: «Я за них посвящаю себя», это не просто слова, да, вот это такое внутреннее подтверждение той реальности, которую он будет делать, ну, принося себя в жертву, становясь поистине и первосвященником, и жертвой. В этом таком невероятном деянии. И вот этой вот, знаете, такой вот целостности молитвы и действия, где молитва нам нужна для того, чтобы совершать действие более осознанно. И вот в завершение, да, вот этой молитвы мы все помним Гефсиманский сад, где Христос по-человечески, да, проживает боль и ужас того, что ему предстоит, и предательство, и все вот эти вот насмешки. И самое страшное — это полное отделение с Отцом, да, духовное. И он молится: «Если возможно, доминует меня чаша сия». И вот у Ефрема Сирина есть такие слова: «Не заключай свою молитву в одни слова. Пусть каждое твое действие будет богослужение или служение Богу». Все, что мы делаем, имеет какое-то духовное значение. Всякий человек на земле в той или иной мере есть священник Бога живого. Он принадлежит двум стихиям – земной и небесной, духовный и вещественный. И призван все, что есть в нашем мироздании, сделать частью ликующего Божьего Царства, продолжает митрополит Антоний Сурожский. Вы понимаете, насколько это удивительно? И это такая вот серьезная задача, чтобы соединить, скажем так, нашу жизнь с нашей молитвой, нашу молитву с нашей жизнью. Это тот великий урок, который мы видим вот в первосвященнической молитве. Да? «Когда я был с ними», 12 стих, «я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенно». Да, это вот вторая просьба, чтобы мы имели радость в себе Христову совершенную. Это то, о чем говорил Спаситель с 13 по 16 главу послания к евреям. Да, вот мы заглядываем в радость Христа, да, вот как там написано в 12 главе. Ради радости после креста, да, вот ради того, что Христос понимал, что будет в результате его священнического подвига, в результате его жертвы, как дети, плененные князем тьмы, выйдут на свободу, да, вот этот крик пророка Исаия: «Может ли быть отнята у сильного добыча?» И вот на кресте Христос сказал: «Да, потому что вся власть принадлежит мне. Отец дал мне власть, то, чтобы я мог давать жизнь вечную всем тем, кого Отец подарил мне или дал мне». И это удивительно, друзья, вот с какой радостью мы сегодня живем. Да, вот мы говорили про жизнь. Насколько мы вообще, ну, как-то любим жизнь, радуемся жизни, либо это какой-то такой, знаете, грешный мешок, в котором происходят события нашей жизни, и мы в своей жизни как в тюрьме. И в этом смысле, в этой молитве мы многому можем научиться от Спасителя, потому что Спаситель внутри очень сложных обстоятельств жил в мире, который ориентирован на любовь, на добро, на Отца, Надум, так же, как и любой человек, бывший на миссионерском поле, понимает это, что вы можете находиться в одном городе, но внутри согреваться, не жить смыслами того места, из которого вы туда приехали. Вот этой теплотой и связью со своими друзьями. И вот здесь вот наступает сложность молитвы, потому что не у всех у нас есть такое вот близкое переживание Бога, любви Бога, радости Бога, как-то вот, знаете, что духовный мир — это действительно наш мир и наш дом. И об этом и говорит Спаситель. Я, наверное, в позапрошлой передаче говорил об этом, да. «В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я бы сказал вам, что иду приготовить место для вас». То есть на максимально понятных образах Иисус пытался передать своим ученикам, что вот есть вот это сокровенное место, дом, что есть родные, что есть любящий отец, что есть вот эта другая реальность внутри той земной реальности, в которой они живут. И следующее он говорит, да, «Я не передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю», 15 стих, «чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И вот мне кажется, то, что мы до этого момента говорили о соблюдении, о спасении, о духовном руководстве, о совершенной радости, о власти Иисуса Христа давать нам жизнь вечную, сходится вот в этой просьбе 15 стиха, «чтобы ты сохранил их от зла». Потому что, понимаете, ну, никто не может гарантировать то, что наша жизнь, ну, как-то не повернется не тем концом к нам. События последних 3 лет показывают нам, что это может произойти очень просто и очень неожиданно. И до того неожиданно, что вот как сегодня долгосрочная рамка планирования, она фактически отсутствует. Мы живем в постоянной адаптации к реальности. И в такие времена, да, как говорят специалисты, в мире неопределенности и непредсказуемости, нам нужна вот эта способность интуиции, интуитивность, творчество, нелинейность. И, наверное, для верующих людей вот здесь самое то место, да, где мы бы могли показать этому миру, что, ну, действительно так, вера дает нам возможность удивительным образом жить в реальности, как это делал вот Спаситель, как это делали ученики. И здесь речь даже не о том, что у нас там все будет, и нам за это ничего не будет, а в том, что мы будем жить по-другому. Наша душа не будет повреждена, наша душа будет сохранена от зла. Мы будем в нормальности, да, в здравии в каком-то, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя, да, как написал Иоанн в 3-м послании Иоанна. И речь идет о том, что мы сохранены от того, что сатана использует, или лукавый, или зло использует события нашей жизни, чтобы внедрить какую-то глубинную ложь в наш ум, в наше сердце. Наше сердце — это первый вопрос, который был задан Адаму после того, как произошел контакт с сатаной. Кто это сказал тебе? Кто эту ложь вложил в твое сердце? И вот это вопрос, знаете, вот вопросов, чтобы мы периодически для него открывались и позволяли Богу провести вот эту очистку, о которой говорил Спаситель в 15 главе Евангелия от Иоанна, что мой отец очищает каждую ветвь, чтобы она больше принесла плода. То есть он очищает все, что забирает силу, энергию, жизнь. И вот здесь мы понимаем, что молитва Спасителя в трудные времена, чтобы сатана не смог использовать трудные обстоятельства и расколоть наше сердце, расколоть нашу веру, расколоть нашу уверенность в Боге. Это фактически, ну, как-то можно по-другому сказать, что именно об этом Иисус молился о Петре: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». чтобы вот этот щит веры, броня праведности, шлем спасения, обувь, готовность благовествовать миром, меч духа, они были на месте, чтобы ты мог отразить все раскаленные стрелы лукавого. Что вот что-то у нас там не получается, и мы начинаем произносить, ну что со мной не так? Все хорошее не для меня. Да, вот мы все знаем, как это происходит в нашей жизни. Вот, и мы в связи, работая с людьми, сколько раз натыкаешься на вот это глубинное убеждение, оно у меня до сих пор в чем-то, знаете, так вот фонит. Ты плохой, ты плохая. То есть что со мной не так? Ну почему у меня не получается то, что хотелось бы? И вот мы видим, как здесь Спаситель говорит: «Я молю тебя, чтобы ты сохранил их от зла». Помните, как Иаков в 1 главе 1.27, он говорит, что истинное благочестие заботится о вдовах и сиротах и хранит себя неоскверненным от мира. То есть хранить себя человеком, который не порушен злом. Нам вера которого не разрушена, надежда которого не пошатана. И это удивительно, что вот в одной первосвященнической молитве мы видим столько таких вот удивительных вещей. Ну и как-то вот остается прям 4 минуты. Мне хочется прочитать про наполненность молитвы или исполненность молитвы. Вот Дарья Севашенкова сформулировала это. Ну, для меня вот все, что я буду ниже читать, это закодировано как-то в словах 15-го псалма. «Видел я перед собой Господа, поэтому не поколеблюсь». Или там, например, «ходить в свете Господа на земле живых». И в этом вот Христос прям демонстрирует нам, как это происходит для Него вот в такой очень сложный момент Его жизни. Смотрите, что написала Дарья. «Господи, исполни молитву мою». Когда мы просим Бога исполнить нашу молитву, мы просим вовсе не о выполнении желания или просьбы. Исполнение – это не выполнение. Это скорее наполнение до краев, доведение до предела. «Господи, исполни молитву мою» – это просьба не сделать так, как мы говорим, но войти в нашу нужду, наполнить ее самим Богом, сделать местом или точкой встречи тебя с большой буквы и меня, чтобы моя боль и печаль соприкоснулись и слились с тобой. И в этом слиянии преобразились, чтобы в ответ получить от тебя не что-то, что можно отделить от тебя, но всецело тебя. Каким бы ни был твой ответ, это все-таки ты. И перед таким ответом бледнеет любой иной исход. Да, вот. Так же, как и Иов. Раньше я слышал о тебе слухом ухом его, теперь глаза мои видят тебя. Ответом на все вопросы Иова стало присутствие Бога и стояние Иова рядом с Богом, которому он был верен, несмотря ни на что. Наши желания – это наш потолок. То, выше чего мы на сей миг не можем мыслить. То, что нас ограничивает, порой очень жестко ограничивает, как боль и мольба освободиться от боли, как страх за другого и мольба о спасении или исцелении этого другого. Наши желания – это наш предел. Но так исполни молитву мою с собою, то есть разрушь этот предел. Отпусти меня на свободу. Господи, исполни молитву мою. Дай мне увидеть тебя и твой смысл в тех обстоятельствах, в которых я есть. Исполни, наполни ее тем, что я сам наполнить не в состоянии. Исполни, пусть на острие ножа, острие боли, я пойму, зачем это нужно в твоей беспредельности. Покажи смысл там, где я его не вижу. Исполнение молитвы не подразумевает обязательного выполнения просьб, так как они были озвучены. Исполнение молитвы – это изменение взгляда на нашу нужду, в чем бы она ни заключалась. Если до молитвы мы были наедине со своей нуждой, то после исполнения мы соединяемся с Богом, и наша нужда становится не предметом молитвы, а предлогом встречи. Если молитва исполнена, то от нее отойдешь в мире – вне зависимости от того, удовлетворена изначальная мольба или нет. Это не значит, что наши просьбы не будут выполнены и нет смысла о них молиться. Это значит, в первую очередь, мы молимся не о том, чтобы урвать что-то от Бога и уйти довольны, а о том, чтобы наша нужда послужила встрече, даже если в пламени этой встречи растопится наша сама нужда. И научи нас молиться, Господи. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо Теусу за работу. Благослови вас всех, Господь.